Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить один из важнейших этапов Великой Отечественной и Второй мировой войн, который ознаменовал освобождение Европы от фашистских оккупантов и стал началом конца гитлеровской Германии – освобождение Чехословакии. К лету 1944 года разгром немецких войск в Яск-Кишиневской операции и победа августовского восстания в Румынии создали благоприятные условия для последующего наступления советских войск на юго-западном стратегическом направлении. Сплошной фронт немецких войск был разорван на большом протяжении, и войска противника отступали по расходящимся направлениям. К концу августа южное крыло немецкой группы армий «Южная Украина» перестало существовать. Часть немецких войск пыталась с боями уйти в Болгарию и Югославию, часть – в Карпаты. Перед Красной армией простирался широкий оперативный простор, и эту уникальную возможность Ставка Верховного Главнокомандования стремилась использовать по максимуму. 29 августа Ставка приказала 3-му Украинскому фронту под командованием генерала армии маршала Советского Союза Федора Толбухина занять румынско-болгарскую границу, а после продвигаться вглубь Европы для освобождения оккупированных фашистами стран и для того, чтобы гнать фашистскую гадину до самой столицы, то есть до Берлина. Используя благоприятную обстановку, 30 августа войска 2-го Украинского фронта начали наступательную операцию, и уже 31 числа передовой отряд советских войск без боя вступил в столицу Румынии. Бухарест. В результате наступательной операции была освобождена от немецко-венгерских войск почти вся Румыния. Последние небольшие ее северные районы были освобождены в октябре в ходе Дебрецинской операции. Однако еще до нее советское командование приказало продвигаться дальше. На пути у Красной армии оказалась Чехословакия. Вступление советских войск в пределы государств, оказавшихся против своей воли под немецкой оккупацией, Польши, Норвегии, Дании и других, происходило, как правило, на основе двухсторонних соглашений либо с руководящими силами движения сопротивления, либо с правительствами этих стран, находившихся в эмиграции, как это было в случае со Словакией. К тому же в это время там росло партизанское движение под руководством Словацкого национального совета, рассказал историк, руководитель секции Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
Мы должны были, обязаны были добить фашистскую гадину, как тогда говорили, в ее логове. Поэтому у нас просто не было другого варианта освобождать, не освобождать. Мы обязательно должны были справиться с фашистской гидрой в самом ее сердце, в Берлине, ну а потом чуть позже еще и в Праге. В Чехословакию, именно в словацкую ее часть, мы вошли 20 сентября 1944 года. Там было очень много и военных действий, но было и очень много политики. То есть, скажем, в той же Берлинской операции вообще. Германия, вот мы, вот враг, и мы его обязаны сокрушить. Есть договоренности с американцами, с англичанами, линия разграничения там немножечко чуть-чуть нарушалась, но это не важно. Здесь было все понятно. Если мы говорим о Чехословакии, там столько было накручено. И Бениш, это чехословацкое правительство в изгнании в Лондоне, и Черчилль играл очень-очень большую, нехорошую против нас роль. И с Антоновым один раз был очень большой конфликт у Черчилля и у Эйзенхауэра. Антонов — это наш начальник генерального штаба в тот момент. И самая такая постыдная, может быть, страница — власовцы. Именно там, именно в Праге власовцы обосновались, а потом оттуда уходили на запад к американцам. И уже на территории американцев мы их перехватили. Наш Михаил Якушев, молодой командир батальона, остановил гигантскую колонну этих власовцев, изъял у Власова и, несмотря ни на кого, в конце концов отвез его к Коневу, а потом в Москву.
В отличие от Венгрии, где Красной армии оказывалось боевое сопротивление, граждане Чехословакии гораздо лучше относились к советским войскам. Президент страны Эдвард Бениш, находившийся на тот момент в изгнании, еще весной 43-го года встал на сторону союзников и заключил с СССР соглашение о будущем правительстве. Отдельным пунктом значилось воссоединение Чехии и Словакии, разделенных Гитлером в 1939 году. Поэтому с мая 44-го партизанское движение Украинского фронта стало активно проводить операции на территории Чехословакии, устраивать туда рейды и забрасывать вооружение местным жителям, которые выступали против власти фашистов. Неудивительно, что к лету назначенный Гитлером руководитель Словакии Йозеф Тиса начал просить фюрера о помощи. Немецкое командование бросило на территории этой страны свои отборные части, которые начинают предпринимать предварительные меры в ожидании Красной армии, одновременно с этим гася недовольство словаков и пытаясь не допустить восстания. Восстание все же случилось, но к августу силы вермахта подавили бунт. Серьезную роль в этом сыграло недопущение советских солдат дальше Дукельского перевала, где их встретило ожесточенное сопротивление немецкой армии. 20 сентября войска СССР пересекают государственную границу Словакии и начинают осуществлять длительное и планомерное освобождение сначала этой страны, а затем и Чехии. Закончился этот поход лишь в мае 1945 года знаменитой Пражской операции. Примечателен тот факт, что союзнические силы хотели, чтобы освобождать столицу Чехии отправились американцы. Однако США было невыгодно отправлять туда войска, рассказал Сергей Сопелев.
Черчилль уговаривает Рузвельта, уговаривает Трумана, чтобы именно американцы брали Прагу, чтобы именно прозападное правительство потом сидело в Праге. Но Эйзенхауэр сказал, что вообще нам надо наши американские жизни сохранить, а договоренности Антонов настаивает на том, что советские войска должны брать. Ну и в результате все вышло по-нашему. Коневу нужно было пройти 200 километров до Праги, американцам 80, но по общей договоренности брали мы, и мы, конечно, провели великолепно эту операцию. Тем более, что сил было очень много у того же Конева. Первый украинский фронт, он полностью 1 мая снимает все активные действия с Берлина и бросает их в сторону Праги. А у него ни много ни мало две гвардейских танковых армии, 3-я и 4-я. Ну и вот, в конце концов, мы входим в Прагу. Там тоже очень-очень все сложно. Там Шорнер, там Рендулич, но там же и власовцы. И они то на одной стороне, то на второй стороне. То они за восставших, то они предают восставших и пробуют сбежать к американцам. Их эти восставшие упрашивают: «Останьтесь, нас же немцы вырежут». Те говорят: «Да нет, нам самим надо спасать свои шкуры». И убегают. Ну, потом мы на американской территории, между прочим, отловили всех и назад вернули этих власовцев. Мы 8 мая 45 года предъявили ультиматум пражскому гарнизону и, не получив ответ, начали штурм 9-го и очистили Прагу уже 9 мая, что День Победы в Берлине мы празднуем. В этот же момент мы сообщаем пражанам, что война большая закончилась, и нас встречают огромными букетами сирени, потому что сирень в этот момент как раз цвела, а все мальчишки к нашим танкистам подбегали с ведрами воды, а после такого марша 200-километрового вода как мед, наши танкисты говорили, для нас это был как мед. Ну и вот мы с вами говорим, цена победы в человеческих жизнях. Немцы вообще там сдались в плен, 680 тысяч человек. Это больше, чем японцы потом, Квантунская армия нам сдастся. Мы потеряли санитарными и безвозвратными потерями около полумиллиона, то есть почти 500 тысяч человек, из которых 140 тысяч по всей Чехословакии у нас погибло. 246 дней мы, в общем-то, брали вот от момента вступления на территорию Чехословакии до окончания, почти год.
Чехословакия стала одной из первых жертв гитлеровской агрессии и к 1939 году фактически была уничтожена. Чешские земли были превращены в имперский протекторат Богемии и Моравии. Немецкое военно-политическое руководство придавало огромное значение удержанию стратегически важных промышленных объектов, расположенных на данной территории, заранее создав там мощную и глубоко эшелонированную оборону. Восточно-Карпатская операция, целью которой являлся разгром германских войск в регионе и оказание помощи словацкому национальному восстанию 1944 года, развивалась медленно из-за тяжелых условий горной местности и ожесточенного сопротивления немцев. Однако, благодаря мужеству и героизму в кровопролитных боях, проявленных бойцами 38-й армии под командованием генерала-полковника Москаленко и 1-го чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Свободы, удалось освободить оккупированные гитлеровцами территории. Чешские военачальники сравнивали упорство советских солдат, сражавшихся за эту землю, с подвигами во время битв за Москву, Сталинград и другие советские города и села. При этом победоносное шествие Красной армии не остановилось на Чехословакии. Уже через 3 дня после того, как советские солдаты вступили на территорию этой страны, часть войск принялась освобождать Венгрию, еще через 5 дней – Югославию и другие европейские страны, рассказал Сергей Сопелев.
Там группа армий «Юг» была и часть сил группы армий «Ф» немецкой стороны. Мы, 2-й украинский фронт Малиновского, великолепный наш маршал, потом будет министром обороны при Хрущеве. И он мощно движется в сторону венгерской столицы. Венгры сопротивлялись почти все, но мы достаточно быстро взяли треть Венгрии, а потом развились, конечно, очень такие драматические события. И Палатонская операция, и за Будапешт бои мощнейшие шли, особенно на западной стороне реки. Ну и вот вот 6 октября мы начинаем в Дебреценском направлении наступать. За 3 дня войска продвинулись на 100 километров. Это сумасшедший марш при ведении боевых действий. 8 октября мы форсируем уже знаменитую реку Тиса, потом ряд городов, Радя, Дебрецен освобождены. И вот в результате треть территории мы достаточно быстро освободили. Разгромили 10 дивизий, в плен взяли там 42 тысячи солдат противника. Это вот все произошло на первом этапе. А потом немцы подтянули сюда 6-ю танковую армию СС Зеппа Дитриха. Но в конце концов Венгрия была освобождена. Ну, а если говорить про Югославию, то 3-й украинский фронт Толбухина 28 сентября вошел на территорию Югославии, пройдя по Болгарии 600 километров и преодолел Восточно-Сибирские горы. И вот очень хорошо, что мы по большому счету здесь не брали опорные пункты, а мы их обходили, обтекали. То есть здесь условия местности позволяли так делать. И поэтому мы сохранили большое количество маленьких и средних городков. Ну и мы создали в этот момент условия для освобождения Белграда. Разгромили армейскую группу Сербия, потом в конце концов, благодаря вот этому продвижению, перерезали коммуникации группе армии Е и в конце концов освободили значительную часть территории Югославии.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.